Специальный проект «Радио Спутник».
Авария на Чернобыльской АЭС посеяла страх перед мирным атомом, как перед ядерной бомбой. Память о катастрофе 26 апреля 1986 года жива до сих пор. Мифы и факты, ликвидаторы последствий и первые сталкеры, лучевая болезнь и новый атом. Обо всем этом в специальном проекте «Радио Спутник» «Чернобыль. Тогда и сейчас».
Внимание, внимание! С целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города.
Сама атомная станция, город-призрак Припять, медсанчасть, где до сих пор хранится одежда тушивших АЭС пожарных, гостиница Полесье, жутковатое колесо обозрения, рыжий лес. Можно долго перечислять известные практически всему миру достопримечательности зоны отчуждения в окрестностях Чернобыля. 2600 квадратных километров. Такова территория, покинутая человеком после аварии на станции 26 апреля 1986 года. Но оставленная тогда не значит безлюдная сейчас.
Мы туда приехали в воскресенье рано утром, приехали к 16-этажному высокому зданию. Экскурсовод сказал, до 5-го этажа на цыпочках, потом не так хотите, потому что все равно не слышно. Когда на эту 16-этажку забрались на крышу, вокруг там 9-12-этажные дома, но они деревья полностью покрывают. У кого-то деревья, у кого-то плющ до 8-го этажа доползают. А еще был момент, когда мы зашли на стадион, на Припятский. Нам не сказали, что это стадион. Мы идем по лесу, есть дом с курсовым такой. А это типа футбольный стадион. И мы вверх смотрим, там деревья 35 метров высоты. А там люди как бы в футбол играли. Когда сказали, что это стадион, в принципе, там и трибуны немножко видно уже. То есть понятно стало, что это такое.
Без гида или сопровождающего в зону отчуждения, конечно, лучше не соваться. Мало того, что заблудиться очень легко, как рассказывает москвич Кирилл Сарксян, один из организованных чернобыльских туристов, так еще и не все заметишь, не все объекты сразу узнаешь. Да и зачем рисковать, если вполне себе легально в украинскую часть зоны можно было попасть еще даже в конце 90-х годов. Тогда группы посетителей оформляли как журналистов, представителей общественности и организаций, активистов, исследователей. Теперь все, в принципе, так же, говорит Олег Шалашов, руководитель компании «Чернобыль Адвенча». И желающих становится с каждым годом все больше. Маршрутов много. Главные локации – это сама ЧАЭС, Припять, бывший секретный узел комплекса противоракетной обороны «Дуга», город Чернобыль и заброшенные села. На станции пускают даже на щит управления 4-го энергоблока. Именно там была нажата метафорическая красная кнопка, запустившая фатальный процесс в реакторе. Но любимая достопримечательность Олега Шалашова – уникальная дуга.
Уникальный комплекс в том смысле, что это радар загоризонтного лоцирования. Таких радаров в Советском Союзе было всего три. В 91 году, когда Советский Союз развалился и оборонять стало по сути некого, эти комплексы просто продали с торгов Минобороны на металлолом. За счет того, что зона отчуждения и этот радар, эта приемная антенна попала вот в зону загрязнения, этот радар никто не трогал. То есть саму решетку приемную, ее не стали демонтировать. Он очень красивый в плане своей структуры, архитектуры, монументальный комплекс исполинских размеров. И вот под Комсомольском на Амуре уничтожен, и под Николаевом комплекс уничтожен. Огромное сооружение само по себе, люди восхищаются этими монументальными сооружениями, а там 146 метров высоты и 750 метров длины полотна, и что самое интересное, оно находится просто в середине леса. Просто лес вокруг и вот такой огромный радар.
На территории белорусской зоны нет таких крупных объектов, как на украинской. Нет брошенных городов вроде Припяти, самой станции тоже нет. Зато есть 96 покинутых деревень. Увидеть их и побродить там стало возможным с конца 2018 года. Уже 24 ноября в Полесский радиационно-экологический заповедник заехала первая группа Петра Филона, организатора туров в белорусскую зону отчуждения. И набралась она буквально за полчаса. По словам Петра, для всех найдется что-то по нраву. И для натуралистов, и для сталкеров, любителей заброшки, и для тех, кому интересна именно история и эпоха. Природа уникальна, а объекты сохранились почти нетронутыми. Кстати, никакой дезактивации после аварии на ЧАЭС там не проводилось, только эвакуация.
В заповеднике обитает 44 вида млекопитающих, больше 250 видов птиц, более 1200 видов растений различных, чего стоит только вот наши белорусские зубры. Встретить в дикой природе зубра, ну, это удача, это действительно очень здорово. Много очень редких птиц. К примеру, мы однажды были свидетелем, как орлан-белохвост делал генотовидную собачку. Косули, олени, лоси, зайцев очень много. Один раз в хату заходил, из хатки заяц выбегал, прям врезался мне в ноги, синяк своим губом оставил. Наши деревни, локации, школы, ДК. Окунулся полностью в эпоху, где время остановилось в 86-м году. После объявления эвакуации в нашей зоне не проводилось никаких специальных работ, никаких дезактивирующих мероприятий. То есть все было оставлено так, как в 86-м году. С охраной очень у нас хорошая. В Красноселе, к примеру, корабли стоят, буксиры, тягавшие баржи для засыпки реактора песком. И вот последний их причал на старом русле реки Припять. Много пожарных вышек действующих. С одной из них отличный вид на ЧАЭС. Можно увидеть Припять, можно увидеть саму ЧАЭС. В солнечную погоду вид как на ладони.
Экскурсии проходят в энергичном темпе – от 15 до 21 километра пешком, а на транспорте – около 150 километров, поясняет Филон. И это за однодневную экскурсию. Получаемая доза облучения безвредна. В диапазоне от 1,5 до 4 микрозивертов. Это примерно от 40 минут полета на самолете до 2 часов. Есть и те, кто пытается вывести из Чернобыльской зоны сувенир на память. Газету, плакат, игрушку, значок, даже столовые приборы. Но, во-первых, это опасно. Во-вторых, это запрещено. Штрафы на Украине до $400, а может дойти и до уголовки. Работавший около 5 лет сопровождающим Олег Шалашов припоминает подобный случай.
Мы проходили отделение связи, было это, наверное, еще год 13-й, по нашему почте. И там на полу разбросаны были открытки. Там открытка поздравительная с 9 мая, даже с печатью Припятский узел связи. И парень решил, что ну зачем пропадать добро? Ну, на самом деле, это музейный экспонат. Сейчас оно там гниет, а человек забрал, вроде как сохранил. Вот он спрятал в нагрудную сумку. И на выезде из зоны отчуждения, когда проходили дозиметрический контроль, еще раз проходили контроль транспорта, вот он как-то так замешивался перед сотрудниками полиции. Они на него взглянули опытным взглядом, попросили зайти к ним в КПП и досмотрели вещи. И там открытка. Парень попал на штраф. Ну, еще что самое обидное, что открытка просто полетела в мусорный бак.
Самое главное правило на экскурсии в Чернобыль – не сходить с маршрута. Больше всего такое требование напрягает иностранцев, делится Олег. По его словам, они воспринимают это как настоящую советскую муштру – «совет-режим». Но ограничение – залог безопасности. В зоне по-прежнему много крайне загрязненных участков. Вляпаться можно в кажущемся безобидном месте. Радиация неоднородна по распределению, идет пятнами. И даже рядом с совершенно чистой тропой может, например, лежать предмет, который впитал в себя опасные частицы. Или еще что похлеще. Находки сталкера Станислава Полесского, создателя проекта «Чернобыльская зона глазами сталкера», страшное тому подтверждение.
Лаборатория цеха робототехники, там люди занимались производством роботов, которые должны были работать на крыше 4-го энергоблока, расчищать мусор радиоактивный. Там есть один опасный объект, такой ящик, там в нем какое-то содержимое, на песок похоже, очень радиоактивное, туда не стоит лезть. По зоне существует множество могильников. Есть такие места, о которых даже сотрудники нынешней зоны не знают. Значит, этот могильник находится в 10-километровой зоне по пути в Припять по одному из маршрутов. Тот случай, когда дозиметр нужен. Мы вышли из леса, нам нужно было дождаться темноты для того, чтобы беспрепятственно прийти в Припять. Мы подходили к дороге вот с женой и решили сесть на привал. Там такое место красивое. И мы подходим, и дозиметр начинает дико пищать. А мы уже собрались присаживаться. Тут я понимаю, что нужно отсюда отходить, потому что значение очень серьезное. 25 тысяч микрорентген при норме в 30.
Станислав никогда не ходит в зону без дозиметра, в отличие от некоторых самоуверенных ветеранов-сталкеров. Полесский первый раз побывал в зоне отчуждения в 2007 году. Официально, с группой, по разрешению. А через 3 года он туда вернулся, но уже самоходом, чтобы исследовать все без ограничений. Готовиться было непросто, вспоминает сталкер. Не было ни видео, ни особой информации, как сейчас, только один единственный интернет-форум. Оттуда все первичные знания Станислава о снаряжении, технике, тропах и лазах. А подготовка к такому мероприятию нужна основательная, в том числе и физическая. Путь от границы зоны отчуждения до Припяти – 45 километров. Пешком, по лесам и долам. Полесский уверен, что каждому стоит побывать в Чернобыле хотя бы раз, но призывает пользоваться только легальными экскурсиями. Радиоактивная территория – это отнюдь не детские игры. Облучение крайне опасно. И оно на каждом шагу. Это может подтвердить и турист Кирилл Сарксян из Москвы.
Сколько я тематикой интересуюсь. У меня приборчик был немножко более навороченный, чем у них. Экскурсовод, когда увидел его, он оживился, говорит, ой, типа, ходите вот за этим товарищем, он вам будет страсти-мордасти показывать, где я покажу, потому что, типа, наши приборы не видят бета-излучение, например, а его приборчик видит. Идешь такой, никого не трогаешь, люк железный лежит. То есть к нему приборчик подносишь, а приборчик просто разошел, так шпок. Там очень непредсказуемо. То есть вот идешь по дороге, там потрескивает чуть-чуть, 50-60 микрорентген. На тропинку в сторону, там, 600. Мы за два дня нахватали 49 микрорельефов. Это две недели обычной неспешной жизни в Москве или 30 часов полета на самолете. У нас у каждого был персональный дозиметр. Он по принципу предохранителя. По окончанию экскурсии все эти дозиметры собираются. Он не показывает конкретную цифру, но он показывает превышение.
Однако бывалые сталкеры, такие как Станислав Полесский, боятся не столько облучения, сколько нынешних местных жителей зоны отчуждения.
Страшно бывает, когда ночью видишь светящиеся глаза в темноте, когда светишь фонариком вот куда-то в лес, особенно когда их много. Волки, даже медведи есть. Ну, пока что никто не видел, слава богу. Рыси есть, кабаны, лоси. Даже по Припяти волки ходят, мне знакомые пишут. Когда идешь один или идешь там вдвоем с кем-то, самое опасное на стаю волков нарваться в зимний, в холодный период, на голодных животных. Волков один раз видел, и, слава богу, это был осенний период, уже стая была, но, слава богу, днем. Мы увидели этих волков с напарником, это уже было 5 километров до выхода из зоны, и шли, и постоянно оборачивались. Ну, слава богу, что это день был. Но нервишки пощекотало.
Тем не менее, это не помешало Станиславу с товарищами отправиться в Припять именно зимой. Они решили встретить там новый 2020 год. Забрались в одну заброшенную квартиру, заделали окна и щели, нагрели помещение туристическими горелками, нарядили елку и повесили гирлянды, принесли мандарины, открыли шампанское. Так и отметили, и даже не замерзли.
Вот уже почти 12. О, все, ребята! С Новым годом у вас!
Тихо-тихо! С Новым годом, друзья!
С Новым годом!
С новым счастьем!
Давайте, короче, бенгальки.
Банечка, с Новым годом!
С Новым годом!
Давай, зажигайте бенгальские огни!
Полесский говорит, что надоевшие традиции праздника подтолкнули его с друзьями на такой экстремальный вариант. Вообще, сталкер очень ценит оторванность от цивилизации, тишину и безлюдность зоны отчуждения. Это настоящий отдых для него, как для жителя Большого Киева. Такой контраст заброшенности, скудной обитаемости привлекает и москвича Кирилла Сарксяна. Он хочет вернуться к Чернобыльской АЭС.
В зоне отчуждения осталась одна действующая церковь, причем эта церковь, несмотря на то, что людей там 35 лет как нет, церковь в очень хорошем состоянии, двери открыты, туда можно зайти, там все прибрано, все чистенько, аккуратненько. Как рассказали экскурсоводы, местные периодически туда приезжают, поддерживают порядок. Люди туда ездят как раз вот на годовщину, у кого-то там родственники похоронены. Она с тех времен осталась. Она не просто с тех времен, я не помню, в каком году она там построена, но она там как-то очень давно живет. То есть вот тут вот жили люди, у них были там какие-то планы. По школе ходишь, там повсюду пластинки разбросаны, как советские аудиокниги. Пластинка там с надписью учебников немецкого языка для 7 класса в средней школе. То есть вот люди здесь были, а потом просто вот что-то произошло, и люди отсюда исчезли.
Природа, время и вандалы. Вот что потихоньку, по камушку и по стеклушку, сокращает срок существования объектов зоны отчуждения. Уникального, покинутого, но не забытого людьми места. И если первые два фактора естественны и понятны, то вот мародеры и разрушители – совсем другая история. Станислав Полесский относится к Чернобыльской зоне с глубоким уважением. Это место для него – свидетельство того, как всего лишь одна человеческая ошибка может привести к глобальным катастрофическим последствиям.
Специальный проект «Радио Спутник».